В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Пусть и Райт не добились отмены уголовного приговора и судимости. Избирком Украины зарегистрировал 23 кандидата в президенты. 65 лет джазу КГБ, глушению вражеских голосов. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборы 25 мая 2014 года. О своем желании баллотироваться первоначально заявили 46 человек. Только 23 из них будут участвовать в президентской гонке. Из них 7 выдвинуты политическими партиями, 16 являются самовыдвиженцами. Еще 23 избирком отказал в регистрации из-за несоответствия поданных документов требованиям закона. Украинские власти опасаются, что Россия может сорвать эти выборы. Политологи, с которыми беседовал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко, считают результаты предстоящих президентских выборов непредсказуемыми.
От политических партий за президентское кресло, в частности, будут бороться лидеры «Батьківщини» Юлія Тимошенко, «Свободи» Олег Тягнібок, «Компартії» Петр Симоненко, партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и радикальной партии Олег Ляшко. Среди самовыдвиженцев – миллиардер Петр Порошенко, экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, лидер правого сектора Дмитрий Ярош, депутаты Верховной Рады от партии регионов Сергей Тегибко, Олег Царев и бывший харьковский губернатор Михаил Добкин. Сейчас главный вопрос, отмечает руководитель Центра политика Игорь Попов, состоятся ли на Украине 25 мая досрочные президентские выборы.
Российская Федерация, российское руководство будет пытаться сорвать выборы или помешать их проведению. Без внешних влияний Украина вполне способна провести выборы честные, прозрачные, конкурентные. На сегодня есть один явный фаворит рейтингов. Это Петр Порошенко. Но Юлия Тимошенко опытный, харизматичный политик, и насколько она сможет мобилизовать свой электорат, насколько она может найти новые подходы в этой кампании, это большая интрига. И еще один вопрос – это кто станет лидером симпатии для русскоязычных избирателей Востока и Юга Украины? Скорее всего, таким человеком станет Сергей Тегибко, который уже принимал участие в президентских выборах, уже набирал 13% и становился третьим. На этих выборах у него есть шанс занять как третье, так и второе место. И тогда, конечно, финал был бы еще более интересен. Будет ли Тегибко вести кампанию чисто оппозиционную, или будет ли он претендовать на то, чтобы представлять интересы Юга и Востока Украины в следующем правительстве, в любом качестве, это тоже вопрос довольно интересный, потому что его конкуренты на электоральном поле, господа Добкин и Царев, это скорее ястребы, это сторонники союза с Россией, федерализации русского языка, которого государственного. Главная проблема для избирателя – это как бороться с экономическими проблемами, как зарабатывать деньги. И в этом плане Тегибко мог бы ответить на эти запросы. Но если обострится противостояние, если все-таки российские войска пересекут границы материковой Украины, тогда будет запрос либо на ястреба, либо на миротворца. И это, конечно, повлияет на весь расклад президентских выборов, в том числе на позиции первого-второго места.
Активная фаза президентской гонки начинается на фоне вероятных планов российского руководства по захвату восточных и южных областей Украины. О президентской кампании и ее участниках рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Эта избирательная кампания, президентская избирательная кампания в Украине крайне необычна, потому что еще никогда в Украине выборы президента не проходили в условиях продолжающейся революции и фактического военного времени, состояния войны с Российской Федерацией. Поэтому мы имеем три ключевых сюжета. Революция и постреволюционная ситуация. Второй сюжет – это война с Россией, Крым. Ситуация на востоке Украины напряженная, вызывает очень много вопросов о дальнейшем развитии этих регионов, в том числе и в контексте президентских выборов. И третье – это президентские выборы. Конкуренция после фактически растворения в тумане истории Януковича и партии регионов будет проходить между представителями одной электорально-политической системы или когорты. Это представители, условно говоря, украинского демократического лагеря Тимошенко и Порошенко. То, что выходит во второй тур Тимошенко и Порошенко, это так. Но еще одна особенность. Интересно будет электоральная кампания Тимошенко, потому что ей нужно будет рейтингово прибавить. Я думаю, основная интрига будет состоять в том, как Тимошенко будет нагонять Порошенко, тем более, что она умеет проводить очень яркие, эффективные и, главное, результативные избирательные кампании. И я бы сегодня не обращал внимания на то, какой рейтинг конкретно у Порошенко, какой рейтинг конкретно у Юлии Тимошенко. Потому что она всегда умела разбивать в прах любые социологические рейтинги накануне избирательной кампании. Еще один момент, связанный с тем, что ключевые политические игроки президентской кампании представляют вот один политический лагерь, но тем не менее как-то вот позиционирование такое двухформатное. Прежде всего, Кличко и партия «Удар» поддержали Порошенко, но я думаю, что Порошенко может сейчас с поддержкой других политических сил победителей Майдана.
Наибольшим разочарованием этой кампании эксперты называют отказ от участия в выборах лидера «Удара» Виталия Кличко. Еще два месяца назад его называли главным оппозиционным кандидатом, который во втором туре мог бы с легкостью выиграть выборы у Виктора Януковича. Теперь Кличко уже в третий раз будет бороться за пост мэра Киева. По мнению Вадима Карасева, в этой президентской кампании бывшая правящая партия регионов выступает в роли статиста и участвует в ней, очевидно, лишь для того, чтобы определить нынешнее настроение избирателей юго-востока Украины.
Мне кажется, что партия регионов, идя сознательно на то, чтобы не выдвигать Тигибко в качестве кандидата в президенты и выдвинув экс-губернатора Харьковщины Добкина в качестве своего кандидата на президентских выборах, пытается, я бы сказал, провести свою микрокампанию, президентскую микрокампанию в рамках Донецка, Харькова, Луганска, возможно, Днепропетровска. На всякий случай, если понадобится через какое-то время поставить ребром вопросу федерализации этих областей, либо, по крайней мере, выбить какую-то автономию. Может быть, де-факто, а не только де-юре, автономию от киевского политического центра. Тем более, что Россия сделает все, чтобы сорвать президентскую кампанию, президентские выборы и день голосования на Востоке и, возможно, на юге Украины путем дестабилизации ситуации, штурмов с непонятными людьми избирательных участков, затруднение голосования, пропажей протоколов избирательной комиссии для того, чтобы потом показать нелегитимность всей избирательной кампании в целом в стране, раз выборы сорваны в ряде регионов страны, и показать, что в целом и выборы на востоке Украины, президентские выборы на востоке Украины, а возможные выборы в Украине в целом были нелегитимными, недостаточно легитимными, потому что у избирателей не было возможности избирать свободно, демократически, и они не могли вот в силу хаоса, дестабилизации и неумения украинской власти контролировать ситуацию на востоке Украины, не имели возможности для свободного волеизъявления. Вот, мне кажется, главные интриги, главные сюжеты этой избирательной кампании, которая, несмотря на любые рейтинги, сегодня будет непрогнозируемой. И победителя сегодня, я думаю, никто вам избирательной кампании не скажет. А если скажут, то может это будет достаточно опрометчиво. Тем более, что эта кампания имеет не только внутриполитический, но и серьезный внешнеполитический характер. У нее сильный внешнеполитический профиль, связанный с тем, что для России эти президентские выборы крайне невыгодны, потому что, получив легитимного президента в начале июня, Украина может закрыть вот эту российскую историю с недостаточной легитимностью нынешней украинской власти или вообще с нелегитимностью нынешней украинской власти.
Говорил политолог Вадим Карасев. Между тем, Совет национальной безопасности и обороны Украины накануне принял решение о создании штаба для противодействия планам Кремля по срыву выборов. В него войдут не только представители органов государственной власти, но и международные эксперты, в том числе и от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала 25 граждан Украины по подозрению в подготовке терактов в российских регионах. Несмотря на тяжесть обвинения, ведомство намерена вынести в их отношении предостережение. Двое подозреваемых, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Белгородской области, выдворены из России. Первый вице-премьер Украины Виталий Ерема сообщил, что Киев не получал официальной информации о задержании своих граждан. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Как говорится в заявлении Федеральной службы безопасности, 25 граждан Украины были задержаны в связи с тем, что в ведомство поступила информация, цитирую, о намерениях представителей так называемого правого сектора Киевского Майдана осуществить на территории России диверсионно-террористические акты в период с 14 по 16 марта. Конец цитаты. Речь идет, согласно заявлению ФСБ, о 7 российских регионах – Ростовской, Волгоградской, Тверской, Орловской и Белгородской областях и республиках Калмыкия и Татарстан. Подозреваемые были задержаны до момента совершения ими противоправных действий, сообщает ФСБ. Агентство РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет, что в числе задержанных трое активистов правого сектора. Накануне вечером телекомпания НТВ продемонстрировала кадры с задержанными людьми. И по информации издания, задержанные подтвердили, что получали инструкции от представителей службы безопасности Украины. И в частности, они должны были снимать на камеру места дислокации и передвижения военной техники российской армии. Также должны были изучать социально-политическую ситуацию в России и установить контакты с представителями российских радикальных организаций. Федеральная служба безопасности намерена вынести официальное предостережение задержанным о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, так пишет ФСБ. Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Белгородской области сообщает, что двое из задержанных граждан выдворены из России, а о возбуждении каких-либо уголовных дел пока не сообщается. Адвокат, бывший сотрудник КГБ Михаил Трепашкин, не верит в то, что украинские граждане действительно готовили в России теракты.
Я не думаю, что это слишком уж, если даже это соответствует действительности организованной акции, скорее всего, это определенная группа лиц, может быть, какие-то моменты и планировала. Но сказать, что это именно централизовано, что кто-то их направил, специально подготовил и так далее, я вот это исключаю. Не думаю, что там люди, в которых мы жили бок о бок на протяжении длительного времени, с которыми связаны, как говорится, славяне, 25 человек приехали, сразу все взрывать там, прочее. У меня величайшее сомнение. ФСБ в последнее время нередко, как говорится, информацию втянутую дают. Свои пожелания записывают уже как определенная реальность. Может быть, там и не попахивает даже близко какими-то террористическими акциями. Может быть, кто-то там показал, что якобы готовится. На самом деле, там никто не готовился ничего. Я думаю, что могут такие сообщения продолжаться, ну, для нагнетания определенной обстановки. Как обычно бывает, берут людей, которые, как вот было у нас по делу Юлии приведенной, девушка одна занималась стендовой стрельбой, ну и плюс они иногда используют для охраны объекта, а им менили незаконно вооруженное формирование. Известное дело Юлии приведенной. Вот что-то похожее здесь. Тем более ее тоже арестовали после того, как начались отношения с Украиной. Ее там чуть ли не как украинская шпионка когда-то представили, это 2008 год. И задерживали тоже ФСБ. Потом оказалось, что это все туфта. Тем не менее осудили, но к условному сроку. Как бы такая ситуация была, но уже похожая.
Говорил Михаил Трепашкин. Полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко, придерживается другой точки зрения и полагает, что это активисты правого сектора готовили в России провокации.
Прибыли они с целью совершения каких-то провокаций на территории нашей страны. Поскольку они не очень такие большие профессионалы, но поэтому они, наверное, сразу и попали. Что, мы имеем дело с националистами крайними, но они никогда не отличались особой такой отвагой или умением что-то делать. У тех, кто их послал сюда, была цель совершить провокацию. Ну, какую провокацию, это понятно. Столкнуть лбами два наши братских народа.
Это было мнение Владимира Луценко. В четверг глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко во время брифинга о ходе расследования убийств в центре Киева во время массовых акций сообщил, что есть все основания считать, что группы сотрудников ФСБ России, которые находились в декабре и январе на территории Украины, планировали операции по ликвидации Майдана. Военный обозреватель Александр Гольц не исключает, что сегодняшние сообщения ФСБ России о задержаниях украинских граждан – это ответ на подобные заявления СБУ Украины.
вполне можно расценивать, что это наш ответ на заявление СБУ о том, что россияне готовили снайперов, стрелявших на Майдане. Никакого большого доверия к сообщениям российского ФСБ, конечно же, нет. Потому что можно вспомнить, как в свое время славные сотрудники ФСБ находили убитых чеченских боевиков, находили планы проникновения на российские атомные подводные лодки. Если вы уж захватили террористов, то самое время предъявить какие-нибудь вещественные доказательства. Оружие, взрывчатку и так далее и тому подобное. Вместо этого людей, заподозренных в одном из тягчайших преступлений по Российскому уголовному кодексу, просто высылают за пределы Российской Федерации. Это, по крайней мере, говорит о том, похватали просто людей с украинскими паспортами по какому-то подозрению. И никаких доказательств их противоправной деятельности на самом деле, скорее всего, не существует.
А как вы считаете, для чего это делается? Это своего рода информационная война?
Разумеется, конечно, мы участвуем. Россия ведет ярусную информационную войну против Украины. Одна из особенностей информационной войны – вы не можете держать ее на постоянном градусе. В какой-то момент становится мало бесконечных заявлений о том, что Украину захватили фашисты. Нужны какие-то новые аргументы о том, что эти проклятые фашисты хотят устроить какие-то грандиозные гадости России. Я напомню, один из губернаторов российских в момент кризиса стал рассказывать про то, что банды вооруженных людей проникают с территории Украины, чем привел совершенное бешенство командующего пограничным округом, поскольку это означало, что подведомственные ему воинские части пограничников не выполняют свою работу. Там произошел довольно забавный публичный конфликт между российскими начальниками. В этом состоянии пропагандистской истерики, по-видимому, находятся все российские административные органы, включая и ФСБ, от которого потребовали усилить бдительность, а раз потребовали усилить бдительность, стало быть, надо срочно найти шпионов и диверсантов.
А как вы считаете, стоит ждать со стороны Украины какого-либо ответа?
Боюсь, что уровень взаимных обвинений достиг той степени, где каждая сторона считает необходимым ответить. Боюсь, что кто-то на Украине предпочтет пойти и этим путем.
Не исключает Александр Гольц. Украина же пока не подтверждает информацию о задержании своих граждан. В частности, первый вице-премьер Украины Виталий Ерема сообщил, что пока нет официальных сведений. В службе безопасности Украины эту информацию также отвергли, и представители правого сектора также опровергают информацию о том, что какие-либо из числа их активистов были задержаны в России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Государственная Дума России сегодня рассматривает в первом чтении законопроект об ужесточении правил работы в стране международных платежных систем. Эта инициатива депутатов появилась после блокировки американскими компаниями Visa и MasterCard операций по пластиковым картам российских банков, попавших под международные санкции. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Уже с начала октября текущего года Россия может запретить размещение вне территории страны операционных и платежных центров платежных систем, в том числе и международных. Соответствующие поправки депутаты Государственной Думы намерены внести в действующее национальное законодательство. Кроме того, размещенные в России операционные и платежные центры платежных систем, согласно тексту поправок, будут не вправе передавать информацию о транзакциях за пределы страны или предоставлять к ней доступ с территории иностранных государств. Этот запрет не коснется лишь трансграничных денежных переводов. 2 года назад российские законодатели уже обсуждали схожие изменения в законодательство, но без каких-либо видимых результатов. Теперь же о них вспомнили вновь. Сразу после действий крупнейших в мире платежных систем Visa и MasterCard по блокировке пластиковых карт клиентов российских банков «Россия» и «Собинбанк», попавших в санкционный список Соединенных Штатов во время российско-украинского конфликта. По сути, именно к этим американским компаниям занимающим в России до 90% рынка пластиковых карт, обращено требование законодателей. Но насколько оно справедливо и выполнимо, говорит бывший депутат Государственной Думы, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Когда вы пользуетесь интернетом, вы принципиально не можете понять, где обрабатывается ваша информация. Поэтому это положение закона даже не 20 века. Это в 19 веке так можно было написать, пока плохо было еще понятно, что такое электромагнитные волны. Это абсурд. Не об этом надо беспокоиться. И надо заботиться о кодах, о том, чтобы вашу информацию могли прочитать вы, а другие не могли. И когда говорят о том, что должно быть на нашей территории, что там мы визу сейчас обыграем, поставим промежуточные центры обработки на своей территории, все у нас будет хорошо, код это нам виза задаст или нет?
Пока представители Visa и MasterCard никак не комментируют очередные инициативы российских властей, фактически толкающие их на дополнительные расходы по созданию в стране отдельных операционных и платежных центров. Впрочем, как считает старший аналитик агентства «Русрейтинг» Максим Плешков, они вполне могут и не согласиться с новыми правилами работы.
Я не уверен, что компании вообще на это пойдут. Это достаточно затратно, в общем-то, и экономический вопрос. Надо порассчитать выручку, да, поступающую от операции внутри России, затраты на создание таких центров. Я не уверен просто, что эти компании прямо с готовностью пойдут на создание таких центров.
Схожего мнения придерживается и Павел Медведев. Появление в России операционных платежных центров Visa и MasterCard будет зависеть в первую очередь от воли самих компаний. Согласно предложениям депутатов Государственной Думы, новые правила функционирования в России платежных систем должны заработать в течение 30 дней со дня вступления закона в силу, то есть с начала ноября. Однако законодатели пока не спешат объяснять, что же будет в случае отказа этим требованиям подчиниться. Максим Плешков, например, надеется, что это не приведет к прекращению работы в России компаний Visa и MasterCard.
Это не одномоментный какой-то вопрос, я думаю, это вопрос обсуждения. То есть принять закон можно, вопрос в том, как он будет исполняться, насколько это будет выгодно самим гражданам России. Я не думаю, что что-то просто вот если компании не согласятся, их сразу же отключат, не дадут работать. В общем, это вопрос переговоров. Давайте дождемся все-таки принятия законов. Ну, я не думаю, что сейчас будут какие-то жесткие санкции в отношении Visa и MasterCard. Все-таки, наверное, будет больше внимания уделено созданию собственной платежной системы. В общем-то, санкции – вещь достаточно непродуктивные.
Одновременно с ужесточением требований к международным платежным системам в России вновь активно заговорили о быстром создании своего местного аналога. В частности, президент Владимир Путин дал месяц правительству и Центральному банку рассмотреть и принять необходимые решения по этому вопросу. Наиболее перспективным вариантом сейчас считается создание национальной платежной системы на базе универсальной электронной карты проекта Государственного Сбербанка. Однако эксперты пока сильно сомневаются в способности любого внутреннего карточного продукта всерьез тягаться с международными платежными сервисами. Павел Медведев при этом вспоминает судьбу карты «Золотая корона», довольно распространенной в стране.
В последнее время она стала очень быстро развиваться. Но только для того, чтобы развиться до визы, нужно договориться с очень многими банками, установить отношения, договориться, как будет передаваться информация, договориться о том, чтобы она передавалась безопасным образом, договориться о том, как эти банки будут взаимодействовать с магазинами, которые они обслуживают и так далее. Виза появилась в России, дай бог памяти, я думаю, что лет 20, может быть, даже больше тому назад. Но только 5-7 лет как мы перестали, входя в магазин, спрашивать: скажите, пожалуйста, у вас виза обслуживается? Визе пришлось пройти всю эту работу.
Еще более туманны перспективы использования российских платежных карт за пределами страны. Павел Медведев продолжает.
За границу это особый вопрос. Придется договариваться и с визой для того, чтобы местечко там нам досталось, и с другими банками, у которых, в общем, первое долгое время большого стимула договариваться не будет. Потому что для того, чтобы включить карту в обслуживание в данном магазине, там, я не знаю, в Риме, надо пойти на большие затраты. А эффект будет ничтожный, потому что с этой картой в год там придет 5 человек в этот магазин.
Иначе говоря, какую бы национальную платежную карту ни придумали в итоге российские власти, она еще долгие годы останется продуктом исключительно для внутреннего употребления. Хотя, как признает Максим Плешков из агентства «Росрейтинг», финансовую безопасность страны она может усилить.
Наращивание, скажем так, оборотов, вовлеченности контрагентов, банков, клиентов в данную систему – это, в общем-то, просто вопрос времени. Внедрение за границу, на мой взгляд, также будет зависеть от политических отношений, в том числе между государствами. То есть на данный момент эта система может функционировать только внутри России, а, скажем, для поездки за границу все-таки придется пользоваться картами Visa, MasterCard.
Несмотря на то, что национальная платежная система пока находится только в проекте, в России уже строят грандиозные планы по ее использованию. Как сообщил депутат Государственной Думы Владислав Резник, законодатели намерены рассмотреть возможность перевода в эту систему всех платежей от государства или государственных фондов, включая выплату пенсий и зарплат бюджетникам. По его оценкам, это приведет к потере от 70 до 80% бизнеса, компаний Visa и MasterCard в России. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Соединенные Штаты расширили законодательные рамки экономических санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине. Американские эксперты уверены, что экономическая и финансовая система России в ближайшее время ощутят последствия этих ограничений. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Барак Обама подписал закон, одобренный Конгрессом. Этим законом президенту предоставляется право, по сути, подвергнуть финансовой и визовой изоляции всю российскую политическую элиту. Вкупе с теми, кто мог вести дела от имени российских политиков и государственных функционеров, подвергнутых санкциям. Судя по критериям отбора, определенным Конгрессом, попасть в этот список российским государственным деятелям невероятно легко. Им достаточно занимать государственную должность и быть ответственными за подрыв демократического процесса на Украине, быть уличенными в акциях, которые угрожают единству этой страны и миру в ней, или быть причастными к коррупции на Украине. Впрочем, потерять контроль над своим имуществом и счетами в Соединенных Штатах смогут и те российские чиновники, даже меньшего калибра, и члены их семей, кто не имеет отношения к Украине, а причастен к коррупции в России, которая трактуется законом как присваивание государственной или частной собственности, разворовывание природных ресурсов и подкуп. Формулировки, скорее всего, означают, что у президента Обамы есть законные инструменты нанести штрафные удары по очень многим представителям российской элиты. Мои собеседники – экономист Михаил Бернштам, финансист Грегори Грушко. Грегори Грушко, вы занимались инвестициями на Украине и в России. Может ли что-то из положений нового закона оказаться особо неприятным для российской элиты?
Сами по себе санкции такие же, как они были объявлены раньше. Но на этот раз возможность расширяется и переносится на аффилированных лиц в дополнение к тем, которые напрямую упомянуты в списке, и членам их семей. Гражданам США и американским компаниям, которые включают, естественно, банки, запрещается иметь деловые отношения с лицами, присутствующими в списке. И это означает, что лицо из этого списка не может сделать перевод не только в или из американского банка, но и через американский банк, который в данной ситуации может быть просто посредником между двумя европейскими, азиатскими или какой-либо другой комбинацией. То есть не обязательно, чтобы операция начиналась или заканчивалась в американском банке.
В отличие от прежних санкций или от тех санкций, которые сейчас существуют, Конгресс дает президенту право ввести санкции против практически всех видных российских политиков, видимо, имеются в виду члены парламента, которые проголосовали за вторжение на Украину, против членов их семей и аффилированных с ними лиц и компаний.
Так оно и есть. Язык достаточно широкий и гибкий, что, в принципе, если постараться, то, наверное, эти понятия можно даже еще расширить.
Профессор Бернштам, насколько серьезными, на ваш взгляд, выглядят эти новые санкции?
Самое главное – это их гибкость и широта, и возможность к расширению. И вот на это как раз смотрят все бизнесы и все финансовые учреждения, которые имеют дело с Россией. Они очень опасаются, увеличился риск. Скажем, JP Morgan разослал письмо, это один из пяти крупнейших американских финансовых учреждений и банков, в котором он говорит, что во всех будущих делах с Россией он будет запрашивать руководство Министерству финансов. То есть совершенно открыто уже все будут действовать с оглядкой.
Если воспользоваться видоизмененным термином Уолл-стрит, то Россия превращается в токсичную страну, Григорий?
Она на пути превращения в токсичную страну. Я думаю, что свобода финансовых действий, финансовых операций будет очень ограничена для этих людей и для этих организаций. Простейший пример. Банк России недавно объявил, что он будет вести операции только в рублях. Но это очень просто, потому что он не может делать ничего в долларах. Если бы такого же рода санкции были применены кому-либо из лиц, упомянутых в этом списке русских, ну, представьте себе, что господа Ротенберг или Ковальчук или кто угодно могут заниматься бизнесом только в рублях.
Ну, а евро остаются для них открытыми?
Да, в том числе и другие валюты. Первый перевод доллары из доллара в доллары вызовет очень болезненную реакцию.
Можем ли мы, профессор, сказать, что Россия пытается скрыть истинное положение, и санкции в действительности ее затрагивают? Что говорят данные, которые появляются в западной прессе, в западных источниках?
Значит, есть данные и есть заявления. И очень интересно, что заявления разные совершенно со стороны политических лиц и дипломатов с одной стороны, и как раз практических людей, прежде всего банкиров или руководителей крупнейших государственных банков с другой стороны. В иностранной прессе цитируют очень резкое высказывание главы банка ВТБ, это бывший банк внешней торговли, который в обратном переводе сказал, что теперь в будущем любой российский банк может быть подвергнут санкциям и ожидает этого, и поэтому, продолжаю цитату, Россия сейчас находится в состоянии, похожем на бывшую эту холодную войну. То есть это, скорее всего, преувеличение, но, тем не менее, там довольно-таки паническое настроение среди финансистов чувствуется. Но на самом деле, если мы посмотрим на тенденцию, то мы увидим, что уже назревавшее ухудшение экономического положения, которое происходило в течение 2013 и начале 2014 года, резко ухудшилось. И ускорился, в общем-то, если не экономический кризис, то преддверие такового, увеличивается отток капитала. Западные банки и аналитики предупреждают, что отток капитала в 2014 году может превысить 70 миллиардов долларов. Говорят, что уже сейчас в какой-то степени приближаются к этому уровню лишь за первые три месяца 2014 года. А Goldman Sachs, возможно, преувеличивая, вообще удваивает эту цифру почти и говорит, что отток капитала может составить до 130 миллиардов долларов.
В практическом смысле, что это означает для России? Отток капитала 130 миллиардов долларов.
В практическом смысле это означает резкое снижение импорта, и это означает резкое снижение поступления налогов, огромные сложности для бюджета и сокращение резервов Центрального банка, и из-за этого будет сокращаться денежная масса в России, то есть как это было в 2008-2009 году, примерно на 10% упал валовый внутренний продукт и была очень глубокая рецессия.
С американским экономистом Михаилом Бернштамом и финансистом Грегори Грушко беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Полностью беседа с этими и другими американскими аналитиками 4 апреля в программе «Америка сегодня» и одноименном подкасте на сайте свобода.орг. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрел надзорную жалобу на приговор участницам панк-группы «Пусси Райот», осужденным по обвинению в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина, прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова и Мария Алехина 17 августа 2012 года были приговорены к 2 годам лишения свободы. Самуцевич позже добилась условного наказания. Толоконникова и Алехина были амнистированы в честь 20-летия Конституции в конце прошлого года. Но судимость осталась, как и недовольство уголовным приговором, что и послужило главным поводом для оспаривания приговора. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В деле Пусси Райт следователи и прокуроры изначально должны были оперировать правовыми категориями, а не рассуждать о поступке участниц пан-группы с точки зрения религии и нравственности, говорил адвокат Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич Дмитрий Динзе, комментируя решение Президиума Мосгорсуда. Судьи, рассмотрев надзорную жалобу на приговор, согласились с доводами защиты о том, что в действиях участниц Пусси Райт не было мотива религиозной ненависти к социальной группе православные верующие, и посчитали ранее назначенное хамовническим судом наказание чрезмерным, сократив его на один месяц. Защиту это решение не устроило, говорит Дмитрий Динзе.
Мы рассчитывали, что все-таки их оправдают. Будет дело прекращено за отсутствием состава преступления, потому что никакой социальной группы там нет. Это сегодня сказал Горсуд. Соответственно, автоматически отпадает признак разжигания враждебной ненависти вот религиозным каким-либо мотивом. Они исключили социальную группу, а что осталось? Надо почитать итоговое решение для того, чтобы понять вообще логику их рассуждения и к чему они пришли в резолютивной части именно к такому решению.
С первых дней привлечения к уголовной ответственности участницы пан-группы Пусси Райт Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич заявляли о своей невиновности и незаконности возбуждение уголовного дела. Они говорили о том, что их акцию в Храме Христа Спасителя нельзя называть хулиганством в том смысле, какой придает этому слову уголовный кодекс, а потому, если и наказывать, то никак не сроком, а административным штрафом. Эту же позицию последовательно поддерживала защита участниц пан-группы. И сегодня, во время рассмотрения надзорной жалобы, адвокат Динзе обращал внимание судей на то, что в светском государстве церковные нормы не могут считаться общепринятыми, а потому нарушение этих норм не может рассматриваться как проявление неуважения к обществу. Решение Президиума Мосгорсуда, вероятно, не станет последним в деле Пусси Райт. Их жалоба зарегистрирована Европейским судом по правам человека. И не исключено, что именно страсбургские судьи помогут российским разобраться в вопросе о виновности участниц панк-группы в таком уголовном преступлении, как хулиганство. Мария Алехина и Надежда Толоконникова в заседании Президиума Мосгорсуда не участвовали. Они за границей, и судя по опубликованной в микроблоге группы «Война» фотографии, накануне встречались с бывшей госсекретарем США Хиллари Клинтон. Подробности этой встречи пока неизвестны. Екатерина Самуцевич в Москве. Она участвовала в рассмотрении надзорной жалобы на приговор хамовнического суда и, в частности, обращала внимание на то, что во время рассмотрения уголовного дела было нарушено ее право на защиту. Известен конфликт Екатерины Самуцевич с Марком Фейгином, Виолеттой Волковой и Николаем Полозовым, адвокатами ранее представлявшими интересы участниц Пусси Райт. Самуцевич неоднократно пыталась добиться лишения их адвокатского статуса, полагая, что именно неквалифицированные действия защиты привели к обвинительному приговору. В феврале 2012 года в Храм Христа Спасителя в Москве пришли 5 участниц Пусси Райт и, надев маски балаклавы, попытались устроить так называемый панк-молебен. Но менее чем через 2 минуты они были выдворены охраной. Видеоролик с кадрами из Храма Христа Спасителя, распространенный в интернете, вызвал большой резонанс. Полиция задержала только 3 участниц акции – Алехину, Толоконникову и Самуцевич, которых 17 августа 2012 года хамовнический суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима за хулиганство. 10 октября того же года Мосгорсуд изменил наказание для Екатерины Самуцевич на условное. И вот теперь Президиум Мосгорсуда снизил срок наказания с 2 лет до 1 года и 11 месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В воскресенье 6 апреля в Новосибирске досрочные выборы мэра города. Изначально к участию в гонке было допущено 17 человек. 5 из них, оппозиционные, сняли свои кандидатуры в пользу единого кандидата Анатолия Локтя. Еще один, бывший вице-губернатор Новосибирской области, представитель Объединенного народного фронта и партии «Родина» Андрей Ксензов, 31 марта также снял свою кандидатуру. Это решение он объяснил низкими рейтингами. Согласно социологическим данным, за него готовы были отдать голоса всего 8-10% жителей Новосибирска. В итоге основная борьба за пост градоначальника развернется между действующим исполняющим обязанности мэра Владимиром Знатковым, которого поддерживает «Единая Россия», и оппозиционным кандидатом Анатолием Локтем. С подробностями моя коллега Динара Седдикова.
Претенденты на пост мэра Новосибирска от оппозиции приняли решение сняться с выборов в пользу кандидата от партии КПРФ Анатолия Локтя в прошлую пятницу. Локоть стал единым кандидатом от части оппозиции на досрочных выборах, которые состоятся 6 апреля. Объединить свои силы и передать все ресурсы для избирательной кампании Локтю согласились представители партии «Патриоты России» Александр Мухарыцын, «Коммунисты России» Роман Стариков, Иван Стариков от «Гражданской инициативы», Алексей Южанин от партии «Духовного преображения России» и Илья Пономарев от «Альянса зеленых» и «Социал-демократов». Соглашение о совместной координации действий на предстоящих выборах главы Новосибирска оппозиционеры и представители общественных организаций подписали еще 20 января. Коалиция намерена войти в состав правительства Новосибирска, если Локоть станет победителем. Илья Пономарев рассказал Радио Свобода, что у каждого есть просматриваемая роль.
Договаривались со всеми представителями оппозиции, что для нас важна не личная амбиция, а важно победить на этих выборах. Потому что эта задача и абсолютно реальна, и вообще это последние муниципальные выборы в стране. После этого будет реформа. И проведя анализ, мы решили, что вот такая стратегия является оптимальной для победы 6 апреля. Смотрели, что он имеет наилучшие шансы на победу. Выборы эти досрочные, соответственно, времени на подготовку у всех кандидатов было очень мало. Несколько раз менялись правила на проведение выборов. Знаете, что они менялся закон, потом уходил в отставку мэр, потом отправили в отставку губернатора, снимали действующего. Эти выборы были, мягко говоря, далекими от честных. Мы постоянно чувствовали, что играем с наперсточниками, тем не менее добились того, что мы друг другу не мешали, наоборот, скорее помогали. И вот сейчас задача эту победу закрепить, образовав единое коалиционное правительство города на основе единой программы, которая была разработана вот в ходе избирательной кампании.
Сам Анатолий Локоть говорит, что объединившись, оппозиция создает прецедент. Он называет основным своим конкурентом кандидата от партии власти, предпочитая не называть его по имени в ходе избирательной кампании.
Ну, безусловно, я осознаю, что это прецедент, когда доказано, что оппозиция может объединяться, разная, левая, правая. Оппозиция, прежде всего, вот той монополии, которую «Единая Россия» выстраивала в последние годы во всех городах и весях Российской Федерации. Для того, чтобы разрушить вот эту монополию, постараться изменить ситуацию, вот объединили силы с ним в Новосибирске. Политики, известные политики со своим взглядом, со своим мироощущением, со своими амбициями приняли решение и посчитали, то вот общая цель, она выше каких-то личных амбиций. Где-то, может быть, наступили даже на горло своей песни, но, тем не менее, приняли решение объединить все усилия в одного кандидата, объединить усилия для того, чтобы агитационный период последний и, самое главное, 6 апреля во время контроля направить все усилия для того, чтобы не допустить каких-то нарушений законодательства, изменений избирателей. Ну и самое главное, после выбора составить единую команду и работать вместе, решая те задачи, которые мы обозначаем, вывести город Новосибирск в число ведущих городов Российской Федерации.
А кого вы считаете своим основным конкурентом?
Представитель партии власти, безусловно, от «Единой России». Это основной оппонент наш. Комментировать решение суда не хочу. Ну, потому что суд решил, решил, ладно. Но то, что ход избирательной кампании перекошен в пользу одного кандидата от партии власти, это очевидно. То, что нарушение для нас, это очевидно. Но я тоже писал заявление в избирательную комиссию городскую, и даже в центральную избирательную комиссию, в областную, о том, что, ну, я считаю, что нарушение, что надо уходить в отпуск, надо, чтобы равные условия у всех были. А на сегодняшний день этих равных условий нет.
В выборах 6 апреля должны были принять участие 17 человек. Это исторический максимум. Теперь за пост мэра Новосибирска будут бороться 11 кандидатов. В их числе действующий градоначальник Владимир Знатков от партии «Единая Россия». История с выдвижением Знаткова показательна. Центральный районный суд Новосибирска 21 марта отменил его регистрацию по иску экс-претендента на пост поста градоначальника от партии «Гражданская инициатива» Ивана Старикова. По его мнению, Знатков использовал преимущество должностного положения. Ставший исполняющим обязанности мэра Новосибирска, Знатков отказался уходить в предвыборный отпуск. Решение суда даже не успело войти в силу. Суд второй инстанции вернул единственного кандидата от партии «Единая Россия» в гонку. Еще один претендент на пост мэра Андрей Ксензов, который в конце января ушел в отставку с поста вице-губернатора Новосибирской области, вступать в объединенную оппозицию не планировал. В открытом письме он назвал шаг оппозиции манипуляцией по формированию общественного мнения и предательством поверивших кандидатам людей. «Я сразу объяснил, что мое выдвижение – это не вступление в оппозицию, это предложение новосибирцам альтернативы – оставаться в прошлом или идти вперед. И я остаюсь на этой позиции, считаю ее своим предвыборным обязательством перед избирателями», – говорится в открытом письме кандидата. В интервью «Радио Свобода» Андрей Ксензов высказал несколько иную позицию.
«Ну, я и не был в оппозиции. Не вступал в нее изначально, выдвигаясь на выборы мэра. Меня поддержала партия «Родина», которая входит в Народный фронт общенациональный, который возглавляет наш президент страны. Но если люди хотят объединяться для достижения каких-то целей, это неплохо, я думаю. Если это принесет пользу избирателям и горожанам, то это хорошо.
Но все-таки вы назвали в открытом письме это манипуляцией общественным сознанием.
Ну, манипуляция это действительно может быть, но еще раз подчеркиваю, но если желание у людей возникло, то, наверное, это не должно противоречить каким-то нормам, правилам, морали и так далее.
Спустя 3 дня после этого интервью Андрей Ксензов снял свою кандидатуру с выборов, заявив, что, согласно социологическим опросам, его шансы на победу слишком малы. Именно единый кандидат оппозиции Анатолий Локоть и исполняющий обязанности мэра Новосибирска Владимир Знатков – основные претенденты на пост мэра, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. Однако решение оппозиции, говорит политолог, вовсе не гарантирует Локотю прирост голосов.
Информация о шансах Локтя довольно противоречива. С одной стороны, социологические опросы показывали, что Знатков, исполняющий обязанности мэра Новосибирска, имеет предпочтительные шансы. С другой стороны, понятно, что в условиях того раскола элит, который есть в Новосибирске и Новосибирской области, возможно, разного рода сюрпризы. В этом плане уступка оппозиционными кандидатами голосов Локтю работает в пользу кандидата КПРФ, хотя надо заметить, что, собственно, Локоть и так имел предпочтительный шанс среди оппозиции и говорить, что объединение вокруг него всех сил прибавит ему уже очень много голосов, не приходит.
Политолог Михаил Виноградов добавляет, остается еще интрига с явкой, властям выгоднее средняя.
В случае низкой явки приходят пенсионеры, которые в большей степени ориентированы на Локтя. В случае высокой приходят протестные слои, которые есть у всех миллионников. В случае средней, наверное, можно сделать акцент на бюджетников и мобилизацию в пользу Знаткова. Если, конечно, власть отмобилизуется в пользу кандидата «Единой России», поскольку раскол в Новосибирской области внутриэлитный, усугубившийся после внезапной для многих отставки губернатора и, по сути, слома прежней тактики на выборах мэра Новосибирска, вся эта ситуация так или иначе работает в пользу оппозиции. Пока, мне кажется, если не будет суперинтриги, более высокой вероятность низкой явки просто в силу того, что избиратель запутался в телодвижениях, по крайней мере, власти.
Отставка бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, добавляет Михаил Виноградов, принципиально изменила расклад сил. И это одна из главных интриг выборов 6 апреля. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 4 апреля 1949 года, 65 лет назад, Совет министров Советского Союза принял постановление о начале технического глушения вещания на СССР западных антисоветских радиостанций. Глушение вражеских голосов достигло своего пика после появления в эфире в марте 1953 года передач «Радио Свобода». У микрофона историк нашей радиостанции, мой коллега Иван Толстой.
Глушение западных радиопередач сопровождало нас на протяжении 40 лет. Были менее политизированные станции «Голос Америки», «BBC», «Радио Канада», «Радио Швеция». Были более жесткие, неприемлемые для советской идеологии «Радио Израиль» и особенно «Радио Свобода». Но советский человек при всей его легендарной забитости был еще и легендарно хитер и технически находчив. Умельцы достраивали принимающий коротковолновый диапазон, удлиняли саму антенну с помощью мотка проволоки, всяких металлических штуковин, а иногда и медного таза, которым в душе желали накрыть саму советскую систему. Лесопилка, кошачий концерт, свистопляска, голосовая нарезка – разные были народные термины для глушения. Потом мы узнали, что на Западе это именуется «джаз КГБ». Историк Римантас Плейкис на мой вопрос о смысле глушения радио «Свобода» на заре вещания, когда мощность нашего передатчика составляла всего 10 киловатт, в начале 2000-х ответил.
10 киловатт – это не так и мало, особенно в начале 1953 года, в марте, когда начало вещание русская служба «Радио Свобода», если я правильно помню. 10 киловатт сегодня было бы маленькая мощность, когда работает и 100 киловатт, и 250, и 500 киловатт, и больше. Но тогда этот американский армейский передатчик под кодовым названием «Барбара», что находился где-то в лесу в Южной Германии под Мюнхеном, и эти 10 киловатт доходили не только до Европы, но и до западной части СССР и, может быть, до Урала, потому что и сейчас, и сегодня радиолюбители связываются с одним киловаттом или даже со сотней ваттов, гораздо меньшей мощностью со всеми континентами. Так что этот сигнал не выходил в эфир напрасно, и он был слышен в Советском Союзе, и, конечно же, что с самого начала передач они вызвали ужас у советских властей, которые решили расширить систему радиоглушения, что является, по сути дела, формой технической цензуры радиовещания. Суть этого метода на частоте или на частотах той радиостанции, которая не нравится, мягко выражаясь, властям, транслировать точно на той же волне какой-то шум. Первые попытки глушения из территории СССР появились в эфире где-то еще в третьем-четвертом десятилетии, когда уже в 30-х годах глушили передачи радио Ватикана, Берлинского радио и других станций. Ну а когда появилась «Русская свобода», то, по-видимому, может быть, даже сегодня эти документы еще историкам из архивов российских недоступны. Видимо, были секретные решения Политбюро, Министерства связи, Совмина о том, что надо в массовом порядке расширять сеть радиоглушения. И вот эта сеть, которая после войны Второй мировой насчитывала, наверное, только несколько десятков передатчиков, то уже в 80-х годах их количество превысило 3000. От Калининграда до Магадана.
Ходил в свое время такой анекдот. Руководитель радио «Свобода» встречается в европейской столице на каком-то светском приеме с генералом КГБ и говорит: «Мы тратим 100 миллионов, чтобы донести вашему народу правду». Генерал КГБ горделиво: «А мы в 3 раза больше, чтобы заглушить вашу ложь». Руководитель «Свободы», лукаво улыбнувшись: «Слушайте, я предлагаю вам сделку. Вы платите нам 200 миллионов разницы, и мы будем пускать программы сразу с глушением». Но если говорить всерьез, могли ли западные станции обойти эту техническую проблему? В 1977 году наш научный обозреватель Евгений Муслин поставил такой вопрос перед профессором Евгением Плоткиным, недавним эмигрантом, специалистом по радиопомехам.
Можно ли построить приемное устройство, которое позволило бы, несмотря на наличие глушки, как мы ее называем, мешающей станции, слушать без помех станцию «Свобода»? На сегодняшний день нет.
Ну, а удастся ли этого добиться хотя бы в будущем? Президент Картер недавно предложил значительно увеличить суммарную мощность передатчиков радиостанции «Свобода». Но ведь беспредельное повышение мощности – это не самое изящное техническое решение.
Знаете, на всякое действие есть противодействие. Я вам скажу так, что если говорить о том конкретном виде помех, который сейчас используется, я не изучал этот вид помех, я не знаю, но я знаю, что используется какой-то определенный вид помех, который можно изучить. Если мы его знаем, то можно с ним бороться. Но если мы начнем с ним бороться и построим приемное устройство, которое позволит из-под этих помех вытащить станцию «Свободы», то, что она вещает, то на завтра появится другого сорта помехи. То, что связано с преднамеренными помехами, это совершенно специфический вопрос. Совершенно специфический вопрос. Так же, как преднамеренно мы хотим что-то вытащить из-под помех, так же преднамеренно можно что-то сосунуть в помеху.
Все эти вопросы отпали сами собой 29 ноября 1988 года, когда советская сторона сама, без всякого предупреждения, освободила коротковолновый эфир от своего джаза. С тех пор выросло целое поколение, знающее о глушении только из рассказов взрослых. Исправим это упущение. Вот один из примеров глушения «Радио Свобода», когда на наши голоса накладывалась не музыка, а просто другая радиопрограмма. Это называлось «голосовой нарезкой». Приятного вам ностальгического эфира.
Фрагмент из архивных записей «Радио Свобода» подготовил мой коллега Иван Толстой. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».